Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Нух. Аяты с 15 по 20.
Алам тарау кайфа халака Аллаху саб'а самаватин тибака. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
Неужели вы не видите, что Аллах создал семь небес, одно над другим, что среди них Он поставил луну источником света, а солнце сделал светильником? Аллах взрастил вас из земли, словно растение, а потом Он возвратит вас в нее и вновь поднимет вас. Аллах простер землю перед вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 16-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ан-Нахль» – «Пчелы». Сегодня мы рассмотрим 108 по 111 аяты суры Священного Корана «Пчелы». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел. Тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь».
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 108 и 109 аяты суры «Ан-Нахль» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Виншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Пчелы», аяты 108 и 109.
Бисмиллахиррахманиррахим. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
Это те, на сердца, слух и глаза которых Аллах наложил печать. Они есть беспечные невежды. Несомненно, что в загробном мире они будут в числе потерпевших убыток.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы рассказали о том, что Священный Коран считает, что одним из корней безбожия и неверия является пристрастие к миру и наслаждениям. В данных аятах продолжается эта тема. В них, в частности, повествуется, что у человека, страдающего такими влечениями, безусловно, глаза, уши и сердце настолько заполняются серебром и златом бренного мира, а также наслаждениями и похотливыми устремлениями, что он уже не способен видеть истину и впадает в забвение. Он забывает о нематериальных и немирских делах. Естественно, что люди, которые впадают в такое забвение в бренном мире, не способны подготовить для себя багаж для вечного мира и ничем не смогут там воспользоваться. Они и есть потерпевшие убыток. Друзья, а теперь давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов, аята 108 и 109.
Если внимание, уделяемое приходящему миру, будет таким, что приведет к тому, что человек забудет о мире вечном, то человек в таком случае лишится божественного руководства. Тот, кто потерял, что имел в бренном мире и оказался банкротом, еще имеет шансы, потому что истинно потерпевшим убыток и урон является человек, который в день суда пристанет ни с чем, и ему нечем будет воспользоваться в вечной жизни.
Друзья, давайте послушаем 110-й коранический аят суры «Пчелы», после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 110-й, сура «Ан-Нахль» гласит:
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
Затем, воистину, Твой Господь после всего этого прощающий и милосердный к тем, которые переселились после того, как они были подвергнуты пыткам и мучениям, а затем сражались на пути Аллаха и проявили терпение.
Данный аят, который относится к первым годам зарождения ислама, свидетельствует о состоянии людей, которые переселились из Мекки в Медину, дабы избежать мучений, издевательств и пыток, которым их подвергали мекканские язычники и безбожники, и чтобы сохранить свою веру. Комментируя предыдущие аяты, мы рассказали, что Всевышний велел, что те, которые были вынуждены под пытками врагов признаться в безбожье, но в сердце хранили веру, не являются безбожниками, и Бог не станет наказывать их за это. В данном аяте Коран повелевает, что Всевышний прощает и проявляет свое милосердие к тем, которые не остались в Мекке после всех этих пыток и переселились из этого города, чтобы больше не делать заявления о неверии. В таких условиях мусульманин должен переселиться и сохранить свою веру. Давайте, друзья, посмотрим, какое наставление мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения аята 110-го.
Если правоверному трудно сохранить свою веру, в какой бы точке мира он ни жил, ему следует переселиться оттуда. Если человек говорит, что он вынужден отказаться от некоторых религиозных обязательств в некоторых случаях, такое заявление является неприемлемым. Условием получения божественного милосердия и милости является терпение, стойкость, борьба на пути Аллаха и сопротивление.
Друзья, предлагаем вашему вниманию 111-й аят суры «Пчелы», после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Ан-Нахль», аят 111-й.
يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
Помни о том дне, когда каждый человек будет сам себя защищать, и когда каждому полностью воздастся за то, что он совершил, и никому из людей не будет проявлена несправедливость.
Человек в мире во многих случаях предает забвению свою бытийную истину, чтобы достичь мирского наслаждения и благосостояния. Однако в мире вечном у такого человека не будет ничего. Поэтому все его внимание будет направлено на то, чтобы защититься за себя и спасти себя. Очевидно, что в загробном мире единственным капиталом человека может служить багаж его поступков, только человек и его деяния. В день суда люди получат вознаграждение и наказание исключительно за свои деяния в мире бренном. Очевидно, что немногих спасут их поступки, поэтому грешные люди вознамерятся защититься за себя, оправдывая свои поступки. Некоторые люди станут отрицать суть греха и проступка, которые они совершили, несмотря на то, что слова в день суда не будут иметь ни малейшего влияния, ведь помимо всего прочего, Всевышний все знает о деяниях и состоянии людей. Некоторые попытаются сбросить свою вину на другого и станут обвинять знатных людей и личности общества. Однако ни одно из этих оправданий не будет учтено,
и каждый будет отвечать за свои поступки. Некоторые будут обвинять шайтана, но и шайтан отречется от тех, кто ему поклонялся, и признается, что только научал их, но не заставлял. Во всяком случае, в тот день человек ничего не сможет сделать и сказать. Его судьбу в день суда решат исключительно его деяния. А теперь, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного знамени. Аята 111.
В день суда каждый будет думать только о себе и будет защищаться, чтобы спасти себя. Но все эти попытки окажутся тщетными. Поступки человека, независимо от того, хорошие они или плохие, большие или незначительные, не улетучиваются и не исчезают. Все деяния и поступки и их последствия предстанут на великом суде, а до того дня будут надежно храниться.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религии истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой нас чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махти, Иляхи Амин.
Иранский базар.
Иран, имея более 150 миллиардов баррелей нефти, пользуется примерно 10% общего объема известных нефтяных ресурсов мира и считается четвертым обладателем нефтяных ресурсов в мире. Энергия в качестве движущей силы большинства экономических отраслей пользуется особым положением в процессе развития страны. Скорый процесс экономического и индустриального развития в мире намного зависит от уровня расхода энергии. Мировое использование энергии говорит о том, что, несмотря на многие усилия, для придачи разнообразности ресурсов энергии нефть и газ все еще считаются главнейшими энергетическими ресурсами в мире. Компания ExxonMobil в своем докладе, посвященном своей энергетической перспективе в 2017 году, объявила, что до 2040 года нефть продолжит считаться главным ресурсом энергии в мире, обеспечивая 32% общего объема энергии мира. Нефть – это стратегический продукт, который способствует повышению индустриальных потенциалов или созданию новых потенциалов и отраслей, и таким образом играет основную роль в развитии страны.
Согласно докладу нефтекомпании British Petroleum, нефтяные ресурсы мира к концу 2016 года составили 1,7 триллионов баррелей. Примерно половина известных нефтяных ресурсов мира расположена в районе Западной Азии. Согласно данному докладу, Иран, имея более 150 миллиардов баррелей нефти, пользуется примерно 10% общего объема известных нефтяных ресурсов мира и считается четвертым обладателем нефтяных ресурсов, пользуясь 170 нефтегазовыми месторождениями, в том числе 120 нефтяными и 50 газовыми месторождениями, а также более 170 развитыми и развивающимися нефтегазовыми природными резервуарами. Иран занимает особое положение в мире. Хотя еще не начался процесс производства и развития в более 200 нефтегазовых природных резервуаров. Почти 70% ресурсов сырой нефти в Иране являются прибрежными, а остальные – офшорными, расположенными в Персидском заливе. Иран также имеет ряд известных месторождений в Каспийском море. Применение нефти в мире относится к древним временам. Исторические документы, археологические раскопки показывают, что 4 тысячелетия назад цивилизационные древние народы в Месопотамии, это нынешний Ирак, были знакомы с применением некоторых нефтяных веществ, в том числе битумом. Они применяли битум в качестве непроницаемого материала для изоляции. Римляне и греки использовали битум для изоляции кораблей, а также для сжигания и обеспечения света и тепла. В древнем Иране во время династии Ахаменидов нефть применяли в медицинских целях. Греческий историк Геродот указывает в своих работах на добычу нефти и битума иранцами. Первая в мире нефтяная разведочная скважина была основана в 1745 году во Франции и первая нефтяная скважина в 1859 году в Пенсильвании, в США. История разведки и добычи нефти на Ближнем Востоке начинается с первой половины XX века с разведкой нефти в районе Масчет-Сулейман, это на юге Ирана. Эксплуатация первой скважины Масчет-Сулейман началась в 1914 году, что следует назвать началом жизни нефтепромышленности в Иране. После разведки нефти в Масчет-Сулеймане продолжались работы по разведке других нефтяных резервуаров на юге Ирана, в результате которых были разведены и эксплуатированы такие нефтяные месторождения, как Хафткал, это 1927 год, Агаджари, 1936, Ахваз, 1958, Бенак, 1949, Биби Хакиме, 1961, Марун и Куранч, 1963, Парси и Раксефит, 1964 год. Со временем была проявлена основная роль нефти в мировой экономике и была проведена в Багдаде, столице Ирака, конференция в 1960 году при участии стран-экспортеров нефти. Организация стран-экспортеров нефти, сокращенным названием ОПЕК, была основана в результате данной конференции с целью координации нефтяной политики стран-членов, то есть Ирана, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Венесуэлы, для обеспечения стабильных цен на нефть и контроля над мировыми рынками. Со временем к организации присоединились Катар, Ливия, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Результаты исследования показывают, что страны-члены ОПЕК производят примерно 40% общего объема сырой нефти в мире и обладают примерно 2,3 известными нефтяными ресурсами мира. Ежедневное производство нефти ОПЕК в апреле 2017 года составило более 31 миллиона баррелей. Иран, пользуясь 13% нефтяных ресурсов ОПЕК, занимает третье место в организации с точки зрения объема производства. До победы Исламской революции нефтяной промышленности Ирана руководили зарубежные эксперты. В различных отраслях нефтепромышленности Ирана работали примерно 18 тысяч зарубежных консультантов. После победы Исламской революции в Иране и выселения зарубежных подрядчиков иранские работники и руководители несли ответственность за комплекс операций по разведке, бурению, эксплуатации нефтяных месторождений и резервуаров страны. В 1980 году, через год после победы Исламской революции, Министерство нефти Ирана начало свою работу в составе 4 дочерних компаний в областях нефти, газа, нефтехимии, переработки и распределения нефтяных продуктов. Национальная нефтяная компания Ирана в качестве крупнейшей дочерней компании в Министерстве нефти страны является одной из крупнейших в мире нефтяных компаний, которая занимается проектированием, руководством производства, эксплуатацией, добычей, перерабатывающих и распределительных работ, а также экспорта нефтегазовых ресурсов Ирана. Национальная нефтяная компания Ирана считается руководителем иранской нефтяной и газовой промышленности в области добычи. Данная компания при помощи своих дочерних компаний занимается производством сырой нефти, природного газа, газовых конденсатов в Иране. Среди важнейших дочерних компаний национальной иранской нефтяной компании можно указать на такие компании, как Национальная компания южных нефтяных районов Ирана, Иранская офшорная нефтяная компания, Нефтяная компания центральных районов Ирана, Национальная компания южных нефтяных районов Ирана является крупнейшим в мире производителем сырой нефти и занимает особое место в обеспечении энергии и иранской экономики. Данная компания, обладая более 50 крупными и маленькими углеводородных месторождений общей площадью 400 тысяч квадратных километров, производит более 80% сырой нефти Ирана. В этой масштабной площади расположены такие крупные месторождения, как Ахваз, Гач-Саран, Марун, Куранч и Парси. Иранская нефтепромышленность пользуется относительными преимуществами с точки зрения конечной цены, так как прямые расходы на производство нефти в Иране относительно низкие. Следует отметить, что расходы на производство нефти зависят от двух факторов – инвестиционных и оперативных затратов. Инвестиционные затраты представляют собой расходы на строительство нефтяных объектов, трубопроводов и бурение новых скважин. Оперативные затраты содержат расходы на добычу нефти с недр земли, зарплату рабочих и другие исполнительные расходы. Конечная стоимость производства нефти считается одним из важных критериев в определении рентабельности данной крупной отрасли. В последние годы, когда цена на нефть достигла ниже 30 долларов за баррель, некоторые производители нефти, у которых прямые расходы на производство нефти были выше, чем цены на мировой рынке, прекратили производство нефти. Иран входит в страны с дешевой нефтью. Согласно оценкам, расходы на производство каждого барреля нефти в Иране составляют примерно 12 долларов 60 центов, а на основе этого Иран считается 5-м производителем в мире дешевой нефти. информация о более 15 тысяч нефтяных месторождений в 20 важных странах, производителях нефти в мире показывает, что Британия является обладателем самой дорогой нефти в мире себестоимостью $52.50, а Кувейт производит самую дешевую нефть в мире стоимостью $8.50. Ангола производит самую дорогую нефть в составе ОПЕК с себестоимостью производства в $35.40. В 2017 году Иран экспортировал более 770 миллионов баррелей нефти в азиатские и европейские страны. Более 60% данного объема было экспортировано в Азию и 40% остальных в Европу. Помимо Китая и Индии, которые считаются крупнейшими клиентами иранской нефти, Южная Корея, Япония из Азии покупают иранскую нефть. Среди европейских клиентов иранской нефти можно указать на такие страны, как Италия, Британия, Венгрия, Нидерланды. В 2017 году национальная иранская нефтекомпания помимо нефти экспортировала 17 миллионов тонн мазута и примерно 2 миллиона тонн газойля, главными клиентами которого были соседние страны. Статистические данные о производстве нефти в Иране говорят о том, что в настоящее время Иран производит более 3,5 миллионов баррелей нефти в день.
Небесные суры. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня программа посвящена изучению суры Марьям, рождению пророков Яхьи и Иссы. Суре было дано название Марьям. Марьям, или Дева Мария, это мать его светлости Иссы, библейского Иисуса, да будет мир с ним. Сура, содержащая 98 аятов, была ниспослана пророку ислама, его светлости Мухаммаду, да благословит Аллах его и род его в Мекке. В этой суре упоминаются предписания и предупреждения Аллаха в предостерегающих рассказах. Ряд аятов данной суры посвящен истории жизни Закарии, Яхьи, Марьям, его светлости Иссы, героя единобожия Ибрагима и некоторых других божественных пророков. История жизни каждого из них содержит ценные воспитательные моменты. В других аятах данной суры обсуждаются вопросы о воскрешении человека, участи преступников и грешников, возмездии праведным, отрицании потомков от Бога и так далее. Первые аяты суры Марьям рассказывают историю великого пророка Аллаха Закарии. Кав, Ха, Я, Аин, Сад. Это сура, сообщение о милости Господа твоего, рабу его Закарии, когда он воззвал к своему Господу тайно. Сура Марьям, аяты с 1 по 3. Закария, который был уже стариком, был озабочен тем, что у него нет детей.
Он обратился к Аллаху в том месте, где никто не слышал его голос, воскликнув: «Господи, воистину кости мои иссыхают, заблистала уже голова сединой. А помню, раньше мольбы мои к Тебе, Господи, не оставались без ответа. Воистину, я опасаюсь поведения моих родственников после моей смерти, ведь жена моя бесплодна. Даруй же мне наследника своей милостью, который наследует и мне, и роду Якуба, и сделай его, Господи, угодным Тебе». Раздался глас: «О, Закария, воистину мы радуем Тебя вестью о мальчике, имя которому Яхья. Мы не порождали прежде кого-либо с этим именем». Закария воскликнул: «Господи, как может быть у меня мальчик, в то время как моя жена бесплодна, а я немощен от старости?» Джабраил сказал: «Так решил твой Господь. Это для меня не предоставляет труда, ведь я сотворил тебя до этого, хотя ты и был ничем». Аяты суры Марьям далее говорят о пророчестве Яхьи, который был посланником Аллаха. Когда Яхья был еще мальчиком, Аллах наделил его таким умом, что он стал великим пророком. После истории Яхьи Коран упоминает историю рождения Иисуса и участи Марьям. Обе истории тесно связаны друг с другом. Яхья родился от старого отца и бесплодной матери, и Иисус – от матери без отца. Яхья стал пророком, когда был еще мальчиком. Иисус, ко всеобщему изумлению, еще в колыбели начал говорить о Коране и пророчестве. Обе истории считаются великим знамениями Господа. Марьям была дочерью Амрана и матерью Иисуса, великой, богобоязненной и честной женщины. Как говорит Коран, Аллах ее выбрал, очистил и отделил ее от других женщин мира. В данной суре рассказ о Марьям излагается в изумительно выразительной форме. Эта сура, в принципе, подчеркивает чистоту, величие, ценность и превосходство женщины, которая смогла добиться наивысшей степени человеческого совершенства и была избрана Богом. В 20-м аяте суры Марьям говорится: «Помяни, Мухаммад, в Писании, то есть Коране, Марьям, о том, как она ушла от своих родных в восточном направлении от дома и укрылась от них за завесой. Мы послали к ней дух наш, и он воплотился пред ней в пригожего человека». Сура Марьям, аяты 16 по 17. Марьям выбрала место, где никого не было, чтобы можно было молиться Богу безо всяких проблем. Она всегда жила целомудренной жизнью, и люди всегда говорили о ее целомудренности и праведности. Поэтому она сильно испугалась, увидев чужого мужчину перед собой. Марьям воскликнула: «Воистину, я уповаю в защите от тебя на милостивого Господа, если ты богобоязнен. Отойди от меня». Такое положение, однако, сохранялось недолго, потому что тот мужчина был божественным архангелом Джабраилом, который явился Марьям в образе человека. Он так объяснил свою миссию: «Воистину, я только посланник Господа твоего, и пришел даровать тебе пречистого мальчика». Марьям воскликнула: «Как может у меня родиться мальчик, если меня не касался мужчина, и не была я блудницей?» Джабраил сказал: «Так оно и будет, твой Господь изрек. Это для меня не представляет труда, и это ради того, чтобы твой сын был для людей знамением и милостью от нас. Это было уже решенное дело». Марьям забеременела им и удалилась из Бейтуль-Мукадаса подальше от людских взоров. Завершился период беременности, начались трудные моменты жизни Марьям. Ее тело охватили родовые боли. Она отправилась в пустыню, чтобы там родить на свет свое дитя. Как говорит Коран, она подошла к стволу пальмы от родовой боли. Ей было очень грустно. Она чувствовала, что наступило время, которого боялась, и теперь ее секрет раскроется для всех. Ей было настолько тяжело, что она невольно сказала: «Как бы я хотела умереть раньше и быть навсегда забытой». В такой сложной ситуации она слышала голос из лона: «Не тревожься, твой Господь заставил течь возле тебя ручей. Так пригни к себе ствол пальмы и потряси его. На тебя посыплются свежие финики. Ешь, пей и радуй свой взор. Если же увидишь кого-нибудь или же человека, то скажи: воистину, я дала милостивому обет поститься и не стану сегодня ни с кем говорить». Наконец-то Марьям вернулась из пустыни к своим родным, неся новорожденного. Когда люди увидели новорожденного в ее руках, то сильно удивились, ведь они знали о целомудренности и праведности Марьям. Некоторые из них начали упрекать ее. Они сказали: «О, Марьям, ты совершила беспримерную оплошность, о сестра Харуна, за твоим отцом не водилось дурных склонностей, да и мать твоя не была женщиной распутной». Марьям промолчала и показала на младенца, чтобы они заговорили с ним. Однако это еще больше удивило их, поэтому они спросили: «Как мы можем разговаривать с дитятей в колыбели?» В это время Иса сказал: «Воистину, я раб Аллаха. Он даровал мне Писание и послал пророкам. И где бы я ни был, Он сделал меня благословенным для людей, вменил мне в обязанность молитву и искупительную милостыню, пока я буду жив. Сделал меня почтительным к матери моей, и Он не создал меня невнемлющим Господу своему, лишенным его благословения. И будет мне покой и в день, когда я родился, и в день смерти, и в судный день, когда я буду воскрешен к жизни». Описывая историю рождения Исы, да будет мир с ним, Коран отрицает суеверие и язычные заявления про Ису. Вот каков есть по истинному слову Иса, сын Марьям, о котором так много спорят. Не подобает Аллаху иметь детей, пречист он. Когда он принимает решение о чем-либо, то говорит: «Возникни», и оно возникает. Эти аяты упоминают о том, что возвышенный статус Аллаха не допускает рождения от него потомства. Аллах пречист и всемогущ. Аллах может сразу сотворить тысячи вселенных, подобно нашей, своей бесконечной силой. Он не нуждается в потомстве. Это считается первой ступенью в познании Бога. Нельзя считать его существом, имеющим сына, и пренебрегать его господством над всем миром. В следующем аяте подчеркивается, что Иса, подчеркнув на единство Аллаха, говорит: «Аллах и мой Господь, и ваш Господь, так поклоняйтесь же Ему, это и есть прямой путь». Таким образом, можно сказать, что Иса с первых же минут своей жизни боролся с язычеством и идолопоклонством, и при этом подчеркивал единобожье. Так что, когда мы встречаем в христианском учении так называемую Троицу, это, безусловно, нововведение после Исы, которое противоречит духу его монотеистического учения. Thank you.
صل على محمد وآل محمد.
Познакомимся с исламом.
Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». На прошлой неделе, завершив обсуждение темы «Основные принципы исламской религии», мы приступили к рассмотрению практических обрядов ислама, носящих название «Фуруд ад-дин». Второстепенные принципы религии. Как мы сказали, намаз, исполняющий функцию сберегательной опоры религии, занимает главенствующее место в божественных предписаниях. В нашей сегодняшней передаче мы познакомимся с чтением и формулами намаза.
Намаз представлен самым лучшим делом мусульманина. И если намаз будет принят Богом, все другие дела человека тоже будут приняты им. В 232-м аяте суры «Корова» дается напоминание, чтобы люди аккуратно и вовремя совершали намаз. Божественные аяты изображают намаз как важную действующую силу, которая помогает человеку в трудных ситуациях. Поскольку намаз является строителем души и тела человека, и если он будет совершенствоваться с искренностью и смирением, он призовет милость и благосклонность Творца. Каждое из обрядовых действий намаза имеет особый смысл, объявление которого крайне занимательно. Мусульмане перед намазом совершают ритуальное омовение лица и рук, называемое вузу. Это действие обязывает каждого человека постоянно очищать свое тело и одежду от грязи и нечистот. Следующим необходимым условием намаза является то, чтобы одежда совершающего намаз и его место не были присвоенными. Это удерживает человека от всякого рода насилия и покушения на имущество других. Настояние на совершение намаза в массовой форме укрепляет в людях дух равенства, братства, солидарности, единства. После таких подготовительных мероприятий человек встает для совершения намаза и старается, предельно концентрируя внимание на Создателе и изливание души ему, воспарить душой от материального мира к высшему духовному, очистить сердце и душу и прославить в себе добрые качества, помня о Боге и взывая к Его помощи. Намаз является одним из драгоценных приобретений пророка во время его вознесения на небо. Когда его светлость был перенесен из Мекканской мечети в Иерусалимскую, оттуда вознеся на небо, он был обучен намазу в той его форме, которую он имеет сейчас. Периодически повторяющиеся повествования относительно вознесения пророка на небо подтверждают эту истину. В священных хадисах говорится, что пророк ислама совершил свой первый намаз после вознесения на небо по велению Бога двумя ракятами, образец которого сегодня представляют мусульмане. И сейчас мы объясним заинтересованным лицам правила чтения и смысл этих двух ракатов. Посланник Бога, да благословит Аллах его и его семейство, посредством некого ангела услышал призыв к молитве. Затем ему было сказано: «Мухаммад, иди к саду, источнику, находящемуся под божественным престолом». Пророк приблизился к источнику. Тогда Бог сказал ему: «Омой свое лицо, ибо тебе надлежит стать свидетелем моего величия. Затем омой свои руки, ибо ты возьмешь в руки мою книгу. После этого смочи рукой голову и затем оставшейся на твоих руках влагой ноги, проведя правой рукой по тыльной стороне правой ступни,
а левой рукой по тыльной стороне левой ступни. Ибо я благословил тебя, и ты будешь ступать по местам, которых ранее не коснулась нога человека». После этого пророк встал, чтобы совершить намаз и восхвалить Бога, и по его велению прочитал следующее. «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под твой гнев, и не путем заблудших». В таком состоянии пророку было сказано: «Мухаммад, ты оставил незаконченным мою молитву, прочитай сначала». И пророк прочитал в продолжении суру «Искренность». Во время выполнения намаза нужно обращать внимание на то, что открывающая сура читается всегда и неизменно, а вместо суры «Искренность» можно читать и другие. Затем следует поясной поклон, после которого читается «Свят Создатель мой, и его я восхваляю». После возвращения в исходное положение следует земной поклон, во время которого мы преклоняем голову перед единым Создателем в знак повиновения и произносим слова «Чист мой Создатель, и его восхваляю». После этого мы поднимаем голову, садимся еще раз, совершаем земной поклон перед величием и великолепием Всевышнего, повторяя то же самое моление, что и во время первого земного поклона. Второй ракят намаза аналогичен первому. После выполнения двух земных поклонов во втором ракяте мы, сидя, упоминаем божественные блага и, произнося свидетельство о единстве Бога, приветствуем пророка, его семейство, а также других божественных святых и таким образом завершаем намаз. Таким образом, намаз, будучи самой превосходной формой общения с Богом и лучшей руководящей и прогрессирующей силой, оказывает большое влияние на развитие человека. В истории говорится, что когда был ниспослан приказ о совершении намаза, пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, его светлость Али и ее светлость Хадиджа, да будет мир с ними, были первыми в истории ислама людьми, совершившими намаз. Намаз в исламе подразделяется на два вида – обязательный и допускаемый. Некоторые из обязательных намазов становятся таковыми иногда в силу особых причин. Например, намаз, совершаемый при стихийных бедствиях, и намаз, совершаемый за упокой умерших. Некоторые же из обязательных намазов составляют ежедневную программу. Они выполняются каждый день в определенное время суток. Ежедневные намазы совершаются 5 раз в день, и в сумме они составляют 17 ракятов. Утренний намаз – 2 ракята, полуденный и послеполуденный – каждый по 4 ракята, предвечерний намаз – 3 и вечерний – 4 ракята. Допустимых намазов, совершение которых поощряется, тоже много, и верующие, и сознательные люди особенно усердствуют в их выполнении. Дорогие друзья, сегодняшнюю передачу мы завершаем хадисом от имама Али, да будет мир с ним, который сказал: «Если бы совершающий намаз знал, как окутывают его лучи божественного великолепия, он не поднимал бы голову от земного поклона».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях – Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Oh,